Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 8 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сегодня присяжные могут вынести вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Процесс проходит в Московском окружном военном суде. На месте находится наш корреспондент Антон Кравченко. Незадолго до эфира мы с ним связались, и вот что он нам успел рассказать.
Что на данную минуту известно, что там вообще происходит в зале суда?
Сейчас мы ждем приезда присяжных, которым будут переданы вопросы, подготовленные судьей, и уже, скорее всего, уже с какими-то поправками, которые были внесены вот в течение сегодняшнего дня. Сегодня утром состоялась встреча судьи с представителями гособвинений и с представителями защиты подсудимых. Накануне им, то есть представителям гособвинений и защитникам, были переданы на вопросы их 26, вот, на которые должны ответить присяжные, уже вынося свой вердикт. Что по итогам утреннего заседания было? Ну, то есть передали вопросы и представителям защиты, и представителям гособвинения. Количество вопросов осталось неизменно. У представителей гособвинения замечаний к вопросам не было никаких. Представители защиты некоторые корректировки все-таки внесли. В частности, попросили суд внести изменения в формулировку некоторых вопросов таким образом, чтобы присяжные выносили свой вердикт конкретно каждому подсудимому. Если вы помните, в марте 2015 года, когда решался вопрос о мере пресечения всем пятерым, судья вынес тогда приговор сразу в отношении всех фигурантов дела, и потом вот этот приговор пришлось обжаловать. Вот, чтобы сейчас не повторилась такая ситуация, были внесены кое-какие поправки.
То есть, Антон, я просто уточню сразу. Если я правильно понимаю, то 26 вопросов получилось ровно потому, что по 5 вопросов на каждого из обвиняемых и плюс еще один какой-то общий.
Нет, не так. Все вопросы, они как бы адресованы не конкретно каждому. Ну, например, вопрос такой: доказана ли вина там Анзора Губашева, к примеру, да, или Заура Дадаева, или доказано ли применение Зауром Дадаевым вот неустановленного оружия, или доказано ли приобретение группы лиц вот того самого автомобиля ЗАЗ «Шанс», который был использован в момент преступления.
После этого регламент какой? Да, им передают вопросы. Дальше сколько дается им времени для того, чтобы вынести какой-то свой вердикт?
Вот по поводу времени неизвестно. Это уже как решат сами присяжные. То есть вердикт может быть вынесен и сегодня, он может быть и завтра вынесен. Здесь в кулуарах говорят о том, что вполне возможно, что даже на следующей неделе, в понедельник или даже во вторник. То есть время никак не регламентировано.
Как сами подсудимые вели себя сегодня? Были ли они в зале суда, ну и демонстрировали уверенность или что-то иное?
Да, они были в зале суда, их привели, с ними беседовали очень долго защитники. Ну, они вели себя абсолютно спокойно. Я напомню, что, кстати, накануне все они заявили о своей непричастности к преступлению. Они заявили, что не убивали политика. И попросили прощения у родителей Бориса Немцова.
Ну и чтобы подвести черту, сегодня еще, кроме того, что привезут вопросы, передадут уже присяжным, что-то еще ожидается дополнительно?
Ну, насколько мне известно, нет никаких процессуальных действий более сверх того, что вот спланировано, не будет.
То есть на этой неделе, возможно, будет вынесен какой-то вердикт, на следующей неделе, вероятнее всего, уже прозвучит «да» или «нет», «виновен» или «невиновен».
Да, да, именно так. Причем вердикт по каждому из 5 подсудимых.
Спасибо, Антон.
Это был Антон Кравченко, наш корреспондент, который находится в зале суда. Сегодня привезли вопросы присяжным заседателям. Они должны будут вынести вердикт. Вероятнее всего, он прозвучит уже на следующей неделе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нефть опустилась ниже 45 долларов за баррель впервые с ноября 2016 года. Цены на нефть в четверг утром продолжили снижение. Накануне в среду они упали на 3% на данных по росту добычи в Соединенных Штатах Америки. По состоянию на 7 часов 53 минуты по Москве стоимость августовских фьючерсов на Североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% до 44 долларов 78 центов за бочку. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,05% до 42 долларов 51 цента за бочку. Сейчас с нами на связь выходит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаем внимание на то, что факторы как будто бы противоречивы. С одной стороны, увеличивается добыча нефти в Соединенных Штатах Америки, с другой стороны, уменьшаются запасы. При этом нефть продолжает снижение. Как вы это объясняете?
Ну, сейчас фундаментальные характеристики, они стали вторичными. Вот неделю как, да, больше все-таки спекулятивный настрой набирает инерцию история с выходом Америки из Парижского соглашения, набирает история там с актуализацией, ну, в принципе, деятельность Федеральной резервной системы, да, по тому, что переток все-таки в доллар продолжается, инвестиций. Ну и история о стратегичности запасов, да, о распечатке стратегических резервов в США, она тоже давлеет. То есть, вот, в принципе, спекулянтам надо дать ориентир. Вот они сейчас отыгрывают эти, в принципе, новости. Ну, а так, в любом случае, снижение там к 40 приводит уже к массовому оттоку инвестиций из сектора сланцевой добычи. И, соответственно, мы будем видеть уже обратный сценарий и движение к 50 долларам за баррель по маркерам. Там по Brent, допустим, это вполне реальная такая тенденция, ну, по крайней мере, до первого квартала, до конца первого квартала 2018 года, вот как известно, до этой даты продлено соглашение ОПЕК о заморозке.
Просто сейчас цена нефти уже опустилась ниже той, что заложено в бюджете Российской Федерации. Это должно нас как-то напугать, или вы полагаете, что этот тренд уже скоро сменится?
А почему? У нас же в бюджете заложено 40 долларов.
Даже, 40.
Вот, поэтому, во-первых, и запас есть. Просто есть разные сценарии бюджета, и все-таки расчет Минфина был на то, что можно будет получить дополнительные прибыли. Но теперь, как видно, Минфин идет по пути возможных, всех возможных инструментов применения, да, там и так называемые наши бонды, там размещение, да, планируется, хоть и не очень качественная сейчас рыночная ситуация, тем не менее, Минфин здесь пытается как-то выходить из ситуации, плюс на нефтегазовый блок налоговое бремя, оно в горизонте там 2-3 лет будет усилено даже.
Поэтому... Но если вернуться к нефти, да, мы прекрасно понимаем, что сейчас Минфин пытается подстраховаться, где-то даже перестраховаться, но вы сами упомянули, что, скорее всего, сейчас будет разворот. Когда вы его ожидаете?
Ну, в принципе, может нефть уйти и к 40 в короткой перспективе, там, в течение месяца, полутора, ну, а в целом по осени, я думаю, что все равно котировки будут... уже ориентироваться на 50, то это вот такой равновесный сценарий. Отсюда все это и танцует. То есть 45, 50, 55. Вот, то есть достаточно широкий коридор. Полтинник – это очень комфортный и с точки зрения психологии, и с точки зрения производителей рубеж. И он балансирует из-за того, что как только много выше – 50, так всплеск сланцевого производства. Как много, сильно ниже, глубоко ниже 50, так сланцы выбывают, идет становление уже персидской нефти. Поэтому вот здесь 50, пока вот нет никаких технологических там прорывов революции, ну, они не могут случиться там в одночасье, поэтому 50 долларов за баррель, в принципе, вполне хорошая цена. И плюс, не забывайте, нефтехимическая индустрия, она никуда не делась. И разговоры об электромобилизации там глобальные. Опять же, электричество это будут вырабатывать из первичных источников энергии. То есть нефть базовая, нефть, газ, уголь, то есть углеводородная энергетика классическая, она остается приоритетной.
Я просто уточню, вы сами упомянули то, что сейчас по сланцевой нефти никаких технологических прорывов не ожидается, не наблюдается, но примерно то же самое мы слышали где-нибудь году в 2014, когда говорили, что ниже 60 нефть ну никак не может упасть, потому что дальше уже нерентабельным становится производство или добыча сланцевой нефти.
Ну, тогда, да. Когда нефть стоила 30 и ниже, был такой период, буквально... начало там 15-16 года, да, начало 16 года, январь, минимум был показан по маркерам ниже 30 долларов, да. И даже в тот период, да, там сланцевая добыча практически остановилась, но эта точка была, по некоторым формациям, там некоторые блоки продолжали производить, и они говорили, что у них рентабельные при 20. Вот. Просто тенденции меняются, если цены меняются. То есть, и опять же, спекулянты, они должны зарабатывать. Им не интересна стабильность вообще никак. И вот поэтому сейчас идет такой волка вниз, что называется. Да? Рано или поздно она вернется. То есть, в любом случае, нефть не будет стоить... Если она и будет стоить очень дешево, то она и будет стоить это недолгий период времени. Плюс ну, любая заварушка на Ближнем Востоке, она, опять же, вернет военную премию в ценнике, да, и мы тоже можем увидеть, а там Йемен нестабилен, и там все что угодно может начаться, перекрытие Армузского пролива и так далее.
Йемен нестабилен, Катар нестабилен.
Напряжение никуда не делось, и оно в любой момент может усилиться и повлиять на цены, уже поменять тренд.
А рискнете ли сейчас заявить средневзвешенную цену на нефть по итогам 2017 года?
По итогам 2017, ну, мы уже смотрим сейчас около 50, да, средний ценник. Там 48-50 выходит по 5 месяцам, ну, по полугодию, да, и можно даже ориентироваться. Ну, я думаю, что где-то, ну, на 47 выйдем, может быть, даже и выше.
Спасибо. Это был руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Международного олимпийского комитета рассказал о подготовке санкций против России за Сочи-2014. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью The New York Times рассказал о планах организации ввести санкции в отношении российских спортсменов за употребление допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По словам господина Баха, несмотря на усилия России по борьбе с употреблением запрещенных препаратов спортсменами, прошлое не должно быть забыто. Цитирую, у нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Нельзя забыть о том, что произошло в Сочи, заявил Томас Бах. Сейчас с нами на связи первый зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день. Слышно.
Томас Бах говорит, что нельзя забыть Сочи 2014 и то, что там произошло. Что же там такого произошло, за что сейчас в 2017 году хотят ввести санкции?
Ну, я точно знаю, что был праздник, я там был участником этого праздника, по большому счету. Вот, а то, что произошло, связанное с допингом, ну, это, ну, откуда я могу знать, что там произошло? С другой стороны, работают комиссии две, наверное, может, какая-то информация у них открылась. Вот, поэтому он так уверенно говорит в этом плане.
Насколько я помню, да.
То, что я могу, ну, проанализировать, сказать.
Вы полагаете, это связано только с допинговым скандалом, или здесь какая-то иная подоплека может быть?
Ну, только допинг, я думаю, другой не может быть никакой подоплеки.
Ну, во многом связывают то, что происходит, и в том числе с допинговым скандалом, с какими-то политическими неурядицами по отношению к Российской Федерации. Это может быть или нет?
Ну, знаете, для того, чтобы лишить страну участия в Олимпийских играх, здесь политических каких-то неприязни, ну, совсем недостаточно. Поэтому нужны конкретные факты, конкретные люди. И я думаю, что, ну, я так понимаю, в спорте без доказательной базы, в общем, бьющих людей право участия, ну, наверное, нельзя.
Как могут выглядеть эти санкции?
Ну, я как раз был сегодня на комиссии Смирнова, мы тоже эту тему обсуждали. Ну, по-разному, может быть. Ну, пришли к мнению, что вся эта история будет тянуться вплоть до самого начала Олимпиады. Ну, хотя, конечно, проблема с паралимпийцами уже проглядывается. Конечно, я встречаюсь с президентом Международного паралимпийского комитета, слышали от них некий дедлайн по принятию решения, это сентябрь. А здесь, судя по всему, мы улетаем уже октябрь-ноябрь или дальше. То есть, мне кажется, что те обязательства, которые мы взяли по отстаиванию отношений, ну, немного затянули. Поэтому мне в этом просматривается вся проблема такая довольно наглядная.
Я правильно понимаю, что сейчас в России готовится к тому, что у наших спортсменов появятся проблемы в связи с участием в Олимпиаде в Пхенчхане в Южной Корее?
Ну, есть же дорожная карта, в которой прописаны моменты, которые требуют, в общем, поэтапного решения. Ну, в том числе и возобновление легитимности РУСАДы, прежде всего. Вот. Ну и многие другие пункты, которые, в общем, известны всем тем, кто сегодня отвечает за спорт в стране.
Спрошу конкретнее. Удивляться ли нам, болельщикам, если части российской команды запретят выступать на Олимпийских играх в Южной Корее?
Ну, такой вопрос аполитичный, я бы сказал. Ну, еще раз, не хотелось бы, конечно, чтобы это произошло. Вот, но еще раз, без доказательных каких-то конкретных будет сложно это сделать.
Но такое может произойти.
Ну, если мы на самом деле накосячили, то да. Если нет, то нет.
Что касается наших спортсменов, лыжников и прочих, они готовятся к участию в Олимпийских играх или сейчас уже известно, что кто-то под вопросом?
Ну, опять же, я не владею этой ситуацией, конкретикой, да, но спортсмен должен готовиться всегда до тех пор, пока он его имени озвучит как человек, который попался. Это же, ну, довольно-таки понятная история, если ты пробу скрыли, ты там определился как спортсмен, который под этим кодовым шифром был, то ты сразу дисквалифицируешься. Другого, так скажем, варианта нет. Если ты не виноват, значит, не виноват.
Но если вспомнить Олимпийские игры летние, то там были так называемые секторальные санкции, когда вообще всю нашу сборную по легкой атлетике не допустили. Поэтому и спрашиваем, что-то похожее вот ожидается в Южной Корее или
нет? Я думаю, здесь решение мог будет или по всей делегации, или они, как перед Рио-де-Жанейро, в общем, отдали это на откуп федерации. На федерации, то я думаю, что у нас хороший шанс есть по многим видам спорта, в общем, не беспокоиться о выступлении.
То есть в зимних видах спорта у нас позиции сильнее, чем в летних, получается так?
Ну, может быть и так, на самом деле. Вот, потому что если принимает МОК решение, то у нас же есть федерации, которые, в общем, не задействованы в каких там скандалах никогда. Тот же хоккей, фигурное катание. Вот, поэтому я думаю, что здесь, конечно, ну, основания у федерации по этим видам спорта принимать решение по санкциям, ну, не будет никаких. А если это принимает МОК по делегации, то это другая история.
Что Россия может сделать для того, чтобы как-то уладить этот конфликт, ну и прийти к какому-то соглашению с Международным олимпийским комитетом?
Ну, работать надо. Нужны авторитетные люди, которые, в общем, которых знают в мире, в общем, продолжать работу, устраивать отношения. По крайней мере, насколько я знаю, есть вот дорожная карта, есть план, есть стратегия. Вот, есть обязательства с обеих сторон. В общем, я думаю, что здесь все достаточно понятно.
Спасибо. Это был первый зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов. А сейчас я уже предлагаю подключиться нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Так вот, как можно с нами взаимодействовать? Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну и сейчас приглашаются те слушатели, неравнодушные, в том числе болельщики, а возможно и спортсмены, которые чего-то, наверное, ждут от наших олимпийцев на Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее. Сейчас, судя по заявлениям Томаса Баха, главы Международного олимпийского комитета, участие наших спортсменов опять под вопросом. Как это будет выглядеть, пока еще, опять же, вопрос. По словам Вячеслава Фетисова, что-то похожее на то, что происходило на летних Олимпийских играх, но пока не ожидается. Если опять будут введены какие-то санкции, то это не должно коснуться, ну, не ожидается, что коснется всей нашей сборной. Возможно, это будет то же самое, что и на летних Олимпийских играх, но там, в зимних видах спорта, у нас позиции сильнее, именно такие административного характера позиции, поэтому, ну, как-то будут бороться в кабинетах преимущественно. Чего ждете вы, и не считаете ли, что пока Российской Федерации вообще не имеет смысла принимать участие в подобных международных турнирах, потому что мы будем постоянно персонами нон-грата? Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Ну, конечно, меня зовут Виктор, я из Москвы. Конечно, стоит принимать участие, безусловно, во всех турнирах. А вот что касается сегодняшнего заявления Баха, ну, здесь логика проста, что Международный олимпийский комитет ждет, что все-таки действительно реальные какие-то решения будут со стороны России. И, в частности, должны выйти спортивные руководители, которые, ну, в той или иной степени связаны с допингом.
То есть вы полагаете, они ждут отставок, а не борьбы?
Да, я думаю, что они, конечно, уже давно ждут отставок, но логика нашего руководства, она проста, что если, допустим, люди, если руководство страны не считает людей виноватыми, то значит, они должны оставаться.
Есть, спасибо, принимается. К сожалению, больше не успеем, 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас большая тема, которую мы планируем разобрать как с экспертами, так и с нашими слушателями. Я напомню, Владимир Путин заявил о приоритете воспитания над образованием. Президент России на встрече с классными руководителями выпускников заявил, что в современном мире нравственные качества важнее образования и профессиональных навыков. Цитирую. «Получить широкие современные знания непросто в этой жизни, но это вторично в сравнении с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился к самому себе, к друзьям, к семье, к родине». Господин Путин назвал перечисленное абсолютно фундаментальными вещами и отметил, что только на этой базе можно рассчитывать, что человек будет полноценным и сам получит удовлетворение от жизни, и окружающие его люди будут получать удовольствие от общения с ним. Однако государство предлагает реформы, связанные в основном с образованием, а не с воспитанием. Так, вчера стало известно, что готовится реформа контрольно-надзорной деятельности, которая затронет в том числе все вузы страны. Предполагается, что все университеты попадут в одну из четырех категорий по уровню риска в соответствии с выявленными при проверке нарушениями. Ожидается, что закон, утверждающий новую систему, будет официально одобрен до конца 2017 года. Так что первично, что вторично, воспитание или образование? Как это может выглядеть? Как это отразится на учебном процессе или может отразиться? Об этом сегодня и поговорим. И первый с нами на связи директор образовательного центра Царицына, народный учитель России Ефим Рачевский. Ефим Лазаревич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Так что значит вот эта вот формулировка, что воспитание должно как-то преобладать над образованием? Вы вообще с этим солидарны?
Ну, по-моему, все человечество, за исключением не очень адекватных людей, солидарно с этим высказыванием, конечно. Если взять этимологию слова «воспитание», это взращивание на самом деле, а взращивание предполагает не только знания, умения и навыки, но и отношение к тому или иному явлению. Понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Я, знаете, что сразу вспомнил? Недавно вот в этом фильме, который смотрит вся страна на Первом канале, помните фразу Путина, когда он рассказывает Стоуну о том, как американские ученые, которые разрабатывали атомную бомбу в целях сохранения мира на Земле, часть информации передали Советскому Союзу. Это та же самая нравственная позиция. То есть не всякое изобретение, любое изобретение, любое создание нового, любой новый навык может служить как благу человечества, так и во вред. Поэтому здесь важна позиция, а как ты это хочешь применить?
Мы просто пытаемся понять, как это может выглядеть на практике. Ну, то есть, вот она школа, туда приходят дети за знаниями. А мы говорим, нет, наш приоритет – это воспитание, поэтому дети, дальше ставим двоеточие, что-то.
Ваш тезис, он неправильный. Дети в школу приходят далеко не только за знаниями. Дети в школу приходят за ценностными установками. Дети в школу приходят за общением со своими сверстниками. Дети в школу приходят за своими героями. Дети в школу приходят для того, чтобы встретить учителя-лидера и взять тот позитив, который в нем есть. Дети в школу приходят за взрослением. Поэтому для того, чтобы знанию, навыку придать человечность, здесь необходимо воспитание. Как это выглядит в действительности? Только не так, как это традиционно было когда-то. Весь день алгебра, физика там, и литература, а на классном часе раз в неделю воспитание. Воспитывать надо алгеброй, математикой, физикой. То есть каждое действие в школе носит воспитывающий характер.
Какие коррективы? Да.
Так это происходит в хорошей школе.
Ефим Лазаревич, так вот весь вопрос именно в этом. Нужно менять что-то в образовательной программе? Или нужно прежде всего...
Ничего менять в образовательной программе не нужно. А то, о чем я сейчас говорил, должно стать элементом профессионального сознания каждого учителя, каждого директора, каждого регионального министра.
Так, то есть для начала нам нужно воспитать учителя.
Можно конкретно?
Давайте, конечно.
Да? Давайте возьмем учителя истории, которому предстоит урок по теме «Война 1812 года». Это очень патриотичная тема, она призвана воспитывать то, другое и третье. Но если он приходит на этот урок неподготовленным, и путает Багратион и Барклая де Толли. Если он опоздал на 7 минут, если он дал детям самостоятельную работу, забыл ее проверить, если он в течение урока сделал 5-6 резких, грубых замечаний, не умеет с детьми контактировать, то тогда весь воспитывающий процесс этой темы перечеркивается и сводится к нулю.
Так он и образование не дает.
В данной ситуации дети могут вот информацию по войне 1812 года взять в книге или в интернете, правильно ведь? А отношения они вырабатывают вместе с учителем к этой ситуации. Ведь посмотрите, трактовка того, я беру тоже вот этот эпизод нашей истории, Отечественную войну 12-го года, трактовка того, почему Кутузов принял решение оставить Москву, почему в Москве вспыхнул пожар. Правы или неправы те, кто говорят, что причиной победы русского оружия были сильные российские морозы. Это бред. Не сильные российские морозы, а единство всего российского народа стало причиной победы. Вот это вряд ли возможно почерпнуть просто в сети или в какой-нибудь книжке. Здесь нужен учитель.
Тогда вернемся к алгоритму. Судя по вашим словам, вот эта смена парадигмы или акцентирование внимания на воспитание должно выглядеть следующим образом. Сначала мы воспитываем учителей, а после этого они уже смогут воспитать учеников. Иначе не получится.
Нельзя так делать. По одной единственной причине. Ученики – скоро портящийся продукт. Надо все делать одновременно. Что и делается. Президент не имел в виду, ребята, давайте начнем с чистого листа. Потому что у отечественного образования есть богатейшие традиции, направленные именно на это. Что сказал Путин? Он акцент расставил. И здесь не идет речь о смене парадигмы, речь идет о развитии парадигмы.
Тогда после этого заявления, после того, как мы расставили акценты, все-таки что-то может, должно поменяться в нашей школе?
Ну, во-первых, надо сделать охранительную систему от дураков. Их у нас, к сожалению, немало, которые, услышав вот эту реплику, сейчас скажут так, давай алгебру, давай там еще что-нибудь, географию, давайте займемся только воспитанием. Это, ну, к счастью, таких немного, но такие тоже бывают. Поэтому здесь не надо трактовать как-то особенно. Ведь вы помните, что во вчерашнем разговоре с учителями президент еще рассказал о том, как он учился в старшей школе, когда захотел стать юристом, и у него много времени отнимала физика, химия, биология, и учителя пошли ему навстречу. Ведь, по сути дела, президент изложил концепцию нового федерального образовательного стандарта старшей школы. По сути дела. Я не верю, что он читал текст стандарта. А он шел по принципу реальной жизни. Вот. Поэтому здесь главное не переусердствовать, а понимать, что без качественного образования невозможен его воспитывающий эффект. А без культивирования ценностей в школе само наполнение ученической головы формулами не даст жизненно востребованного эффекта. Он может быть наполнен формулами выше крыши, но быть социально неуспешным. Ну,
получается,
этот баланс необходимо соблюсти.
Грань очень тонкая выходит, и поэтому от кого зависит вот это вот, как избежать перегибов?
От меня, от директора школы, от учителя, от образовательного чиновника. Поэтому, конечно, тонкая грань. А образование всегда было тонкой гранью. Возможно, более тонкой, чем обучение игре на скрипке.
Тогда последнее уточнение. А где здесь место семьи, на которую мы традиционно возлагаем обязанности воспитания?
Замечательный вопрос. Вот завтра я провожу вебинар на тему «Семья и школа». Вот. Семья по закону образования является полноценным субъектом образования и вправе участвовать. И место семьи вот во всей этой ситуации быть союзником, партнером школы и своего ребенка. Это не общие слова, это очень и очень конкретно. И место семьи в образовании за последние 20 лет очень сильно изменилось. Семья перестала быть пассивным потребителем образовательной услуги, а все чаще и активнее вмешивается в содержание и организацию того, что происходит в школе. Одна из ярких форм этого выражения – это государственное общественное управление, куда входит и родительская общественность, и старшеклассники и так далее.
Это идет на пользу образовательному процессу, то, что семья сейчас активно участвует в нем?
Конечно, потому что сегодняшние семьи России, они связывают успешность своих детей с качеством образования, которое дети получают. А успешность, она ориентирована и на благополучие, и на социальную активность, и на укрепление семьи, и на то, о чем писал Солженицын, на сбережение народа. Поэтому семья готова сотрудничать со школой, способной к диалогу. И семья отторгает школу, которая занимается исключительно диктатом.
Спасибо. Это был директор образовательного центра Царицына, народный учитель России Ефим Рачевский. Это не последний эксперт, с которым мы будем связываться, просто пройдусь по комментариям, которые оставляют наши слушатели. Юрий, например, пишет, это кто ценности мне будет прививать? Училки, которые вымогают бабки? Это пишет Юрий, еще раз подчеркну. Или что там еще, подождите, который на выборах мухлюет с голосами в пользу Путина и его «Единой России». Это сомнение сразу Юрия, что они, вот этим людям он бы процесс воспитания не доверил бы. Но сейчас с нами на связи народный учитель России, преподаватель математики гимназии номер 1567 Леонид Звавич. Леонид Исакович, здравствуйте.
Добрый день.
Так что, образование или воспитание, или все это одновременно? Что первично, что вторично?
Это, конечно, одновременно. Это один единый процесс. И кто употребил, Владимир Владимирович, слово «вторично», «первично», но я думаю, что он не это имел в виду. Он имел в виду, что для человека главное, конечно, конечно. Конечно, воспитание, патриотизм. Воспитание и образование – это единый процесс, и они неразрывны. Нельзя сказать ей, вот ты, пожалуйста, подойди ко мне, я тебя буду воспитывать. Или я тебя буду образовывать. Это единый процесс, и все понятно с этим.
Позвольте, сделаю предположение. Да, вот. А? Позвольте, сделаю предположение. Сейчас президент сделал это заявление. После этого наиболее рьяные чиновники от образования, возможно, директора каких-то школ, возьмут под козырек и попробуют что-то изменить в образовательном процессе для того, чтобы сделать крен в сторону воспитания. Что может произойти?
Ну, если это будет сделано глупо, то все будет произойти плохо. Но, кстати, насчет директоров школ. Вот глубокое убеждение, что они как раз должны быть воспитатели. Вспомним и Каренко, и Сухомлинского, и вот, директора школы, в которой я учился, Бескину, потом Топалера, Завельского, вот нынешнего директора очень известной школы. Это все воспитатели с педагогическим образованием. Они еще и обучали каким-то предметам. Но мне очень кажется, Севашинский, ну, можно перечислять бесконечно. Мне очень кажется, что главной задачей директора школы должно быть воспитание и образование.
А как к этому их подвести, вот те, кто еще не дорос до тех фамилий, которые вы называли?
Ну, знаете, они тоже когда-то были неизвестными. Больше заниматься образованием, воспитанием, встречаться с руководителем школы, следить за тем, чтобы директора школы были воспитатели, имели педагогическое образование, педагогический стаж, были опытными в этом смысле людьми. А вот слово «менеджер» нужно употреблять к заместителю директора, на мой взгляд, который занимается хозяйственной частью.
Получается, что мы на директора школы возлагаем вообще все. Он должен и управлять.
Нет. Да, что? Не все. Почему? Не все. Мы на него возлагаем руководство школы. Он, так сказать, не то что отвечает, но он занимается и воспитанием, и образованием. Как, впрочем, и все. И учителя тоже этим занимаются. Учитель не является урокодателем. Он является воспитателем, потому что через образование... Кстати, там еще одна вещь была затронута – труд. Но я сторонник того, что был и общественный труд, и труд в смысле что-то делать там. Но само по себе учеба является разновидностью труда и очень непростой.
Как вы полагаете, что-то должно измениться в нашей школе после того, как эти приоритеты будут четко расставлены?
И вот если они будут четко расставлены, то что-то должно измениться, измениться к лучшему. Но у нас была хорошая школа. Я, так сказать, я работаю уже 50 лет и закончил ту же школу, в которой сейчас работаю. И я патриот и страны, и города, и этой школы. Вот в этом смысле.
Но вы употребили прошедшее время, просто обращая внимание на то, что вы сказали, что у нас была хорошая школа. Означает ли это, что сейчас плохая?
Да, у нас была хорошая школа.
Означает ли это, что...
Она сейчас неплохая. Я не говорю, что она сейчас плохая.
Так что нужно поменять?
Она, так сказать, чтит традиции. Но все нужно делать разумно. Вот прошло объединение школ. Где-то, наверное, оно прошло хорошо и нормально. Где-то сложнее. И вот идея менеджера мне очень не нравится.
Менеджера и директора вы имеете в виду?
Да, директора. Она где-то зачерпнута, где-то, наверное, за рубежом так. Я подробностей не знаю, но мне кажется, что у нас другая традиция должна быть.
Тогда как это изменить?
Ну, пока изменять еще мало что надо. Просто не нужно, так сказать, это насаждать.
Хорошо. Спасибо.
Это был моё мнение.
Народный учитель России.
Вот. И кроме того, ведь еще масса фильмов про учителей, про школу, и «Доживем до понедельника», и «Расписание на послезавтра». Очень много фильмов, которые воспитывают и образовывают одновременно.
Ну, это кому нужно показывать, учителям или детям?
Ну, неплохо бы делать новые фильмы. А пока... И показывают их по телевизору, там, пусть их скажут. Не надо их показывать, но чтобы их смотрели, чтобы они их слышали. Чтобы по телевизору выступали учителя, выступали воспитатели, чтобы, как-то это все было соединено.
Леонид Исаакович...
Это вот очень непростая задача.
Здесь довольно резкий комментарий в исполнении нашего слушателя. Ответите ему.
Ну, я послушаю.
Так сначала. Вот, он пишет следующее, Владимир пишет. Uh-huh. Почему рожденные и выросшие в Советском Союзе старые дядьки и тетки должны учить жизни поколения 21 века, которым не нужен опыт жизни и мысли Советского Союза?
Я не знаю, мне совершенно все равно, сколько тому, кто занимается воспитанием и образованием, и где он родился. Я не знаю, сколько лет этому человеку, Но я совершенно против обращения там дедушка или молодой человек. Причем здесь вообще возраст, где человек родился. И что значит учить? Мы, так сказать, вот я занимаюсь математикой, она вообще появилась очень давно. Ну и что? Поэтому я считаю, что человек просто подумал, что написал, пусть подумает, должны учить и воспитывать те люди, которые на это способны.
Спасибо, Леонид Исаакович. Это был народный учитель России Леонид Звавич. Ну, а сейчас уже мы, конечно, подключаем нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Как, на ваш взгляд, должны выглядеть вот эти приоритеты, вот эта расстановка? Сначала воспитание, а уж потом образование. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Михаил. Как горько все это слышать.
Почему?
Заслуженные умные люди, несомненно, гуманисты. Вот этот аксиоматизм, который мы слышим и 10, и 5, и 20, и 50 лет назад, все одно и то же. Надо бы сначала все-таки понимать, что философский подход к человеку, вообще к возможностям человека, его, так сказать, изначально природному состоянию, говорит уже, и Фрейд был, и масса физиологов, существует, у каждого человека происходит сублимация бессознательного,
которую мы не можем понимать. В чем противоречие это, Михаил? В чем противоречие? Они говорят, слушайте, это часть одного процесса, что воспитание, что образование. Образование невозможно без воспитания, воспитание невозможно без образования, вот и все.
Где? 22-4, правильно. 20 лет назад, 19, 15, 16 были такие же встречи господина Путина, других с учителями, и повторялись все эти слова. Еще раз говорю, надо понять, что воспитание вообще, в принципе, это 10-15% влияния на личность. Тот, кто родился с сублимированным гуманизмом внутри, ему не нужны никто, ни учителя, ни мотивация, он все равно будет человеком сострадания.
Это какая-то евгеника, Михаил. Вы говорите, тот, кто родился... Тот уже.
Нет. Ну как? Нет, смотрите дальше. Вообще говорить о школе, как об институте воспитания, просто смешно. Понимаете, еще когда люди, умудренные опытом, начинают говорить, что у нас была хорошая школа. Где плоды этой хорошей школы? Вот именно она была плохая. В человеке нужно воспитывать свободу личности, глубину его внутреннего созерцания.
Вы-то, Михаил, из какой школы вышли, позвольте уточнить?
Я все делал наоборот, понимаете? Я стал диссидентствовать в 12 лет.
Прекрасный пост.
Это пионерия с ее методами, которые могут кого угодно... Мне было страшно, когда я видел людей, личности, слабые личности, как их мнут, понимаете, через родительские комитеты, через это постоянное раздевание прилюдно, понимаете? Как?
Есть, есть.
Ленин!
Спасибо, Ленин. Спасибо. Так и сел старик. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот всем, ну, многим интересующимся было известно видео, которые показывали, как преподаватели разговаривают с учениками.
Так.
В какой манере они разговаривают, как высокомерно, какие они грубые. Я не слышала, что педагогическое сообщество как бы ополчилось на таких преподавателей.
Осудило их, мало того,
на местном уровне они как-то их даже где-то и погладили по головке. Поэтому кто будет воспитывать вот такие преподаватели, которые себе позволяют таким образом разговаривать с детьми? Это же ужас просто. Начинайте с себя, господа педагоги, а потом уже воспитывайте подрастающее поколение. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ну, еще один звонок, 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Интересный очень вопрос подняли. Ну, я, наверное, человек такого же возраста, чуть-чуть, как вы. Могу сказать то, что... Вот то, что товарищ первый, который выступал,
да, Михаил.
Я его понимаю, почему он так говорил, конечно, но это, видимо, я, ну, понимаю, и вы понимаете, почему так боится. Но я хотел бы напомнить, как в советское время шло воспитание. Оно вошло воспитание и в семье, и в школе, и рука об руку. И понимаете, вот было уважение и к ученикам, и учеников к учителю.
У меня единственное важное уточнение. Как, на ваш взгляд, этот процесс может выглядеть в современных условиях?
В современных условиях ничего не должно меняться. Точно так же.
Это как? Нужно... У нас уже нет идеологии, как минимум.
У нас идеологии нет, это наша беда. Ну, я думаю, что мы к этому дойдем. Но вот то, что там вперед курица или яйцо, это глупость, понимаете? Воспитывать должны и в семье, и в школе. И должны мы идти все в одну сторону. И сторону кто-то должен определять. Если 20 лет мы не можем определить, куда мы идем и что мы хотим, то это вина тех, кто руководит страной. Вот и все.
Избаловали они нас. Они нам скажут, куда мы идем, а мы все время с этим не согласны. Ну что, дискуссия продолжится. Сейчас уже через мгновение будем говорить о движении в столице.